В Москве 13 часов, в Ташкенте 15, в Оттаве 5 утра. В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские ракетные войска уничтожили топливный терминал в Николаеве. Кабул находится в контакте с Москвой по вопросу возможной помощи после землетрясения. Выставка «Байопик» о Викторе Цое «Путь героя» в Москве продлена до 10 июля. Подробности далее. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили топливный терминал в Николаеве, снабжавший горючим украинскую военную технику. Об этом сообщает Министерство обороны России. Кроме того, за сутки поражены 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 6 складов с боеприпасами. Пострадавших в инциденте на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области нет. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. Возгорание в теплообменнике на НПЗ произошло утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. По одной из версий, пожар возник в результате атаки беспилотника ВСУ по техническим установкам предприятия. Работа нефтеперерабатывающего завода после пожара приостановлена. Идут следственные мероприятия. Кабул находится в контакте с Москвой по официальным каналам по поводу возможной помощи после землетрясения. Об этом рассказал РИА Новости представитель МИД Афганистана Абдул Кахарбалхи. По последним данным, число жертв землетрясения в афганских провинциях Пактика и Хост превысило 1000. Более 1500 человек ранены. Власти отмечают, что многие деревни были уничтожены. «Мы благодарны всем странам и структурам за предложение о помощи», сказал представитель МИД. Таиланд выдал США гражданина России Дмитрия Украинского, который обвиняется в махинациях. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Украинского арестовали в 2016 году по американскому предварительному запросу на его экстрадицию. В США его обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Также против него возбудили дело и в рамках таиландского законодательства. Мельников рассказал, что родных Украинского, а также консульских работников не уведомили о его экстрадиции в США, хотя, согласно консульской конвенции, американские власти обязаны были это сделать в течение до 3 дней. Выборы в Москве будут проходить с использованием электронных списков избирателей. Об этом рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев. В рамках использования электронных списков каждый человек сам решает, когда и где и в какой момент времени он проголосует. Также Булаев отметил, что в отличие от платформы «Мобильный избиратель», в системе электронного списка избирателей ограничений практически не существует. Выставка «Байопик» о Викторе Цое «Путь героя» в Москве продлена во второй раз. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале проекта. Для всех, кто еще не успел побывать на выставке или хотел бы посетить ее второй раз, мы продлили экспозицию. 10 июля будет последний день работы выставки в Манеже, говорится в сообщении. Выставка проходит в 11 залах на площади 3000 квадратных метров. В число экспонатов вошли предметы, связанные с жизнью Цоя, гитары, черновики, личные письма, фотографии и сценические костюмы. Следующий выпуск новостей через полчаса на радио «Спутник».
Вы слушаете радио «Спутник».
Продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. И переходим к следующей теме. Оторвать Калининград от России у Запада нет никаких шансов. Об этом сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, грузы в регион теперь будут поставлять паромами. Чиновник также заверил, что задержек с поставками не будет. Развиваем эту тему вместе со специалистом, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, экономист Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, тема действительно интересная, уже не первый день мы ее обсуждаем, но а как вообще теперь может строиться логистика? Давайте с этого начнем.
Ну, во-первых, Литва не перекрывает железнодорожное сообщение вообще, да, она перекрыт только для грузов, которые входят в санкционные списки Европейского Союза. То есть пассажирские поезда продолжают ходить, а половина пассажирских составов, ну, в том числе и грузовые составы, половина из них ходит, должно проходить без каких-либо ограничений. То, что относится к санкционным грузам, должно действительно перегружаться на паром и идти паромом, на паромном как бы вот ходу, да. А, собственно, несанкционные грузы по-прежнему будут проходить через Литву. Поэтому, собственно, реакция России на вот этот демарш литовский, она, в общем, ну, на сегодняшний день, не сказать, чтобы она невнятная, но понятно, что сейчас планируется в российском правительстве какие-то варианты по замену тех выпадающих поездов, которые раньше ходили через Литву. И для того, чтобы обеспечить функционирующую, нормально функционирующую паромную переправу, необходимо удвоение числа паромов. Их там общее количество необходимо довести, по-моему, до 8, вот по сообщению калининградских властей.
Ну, это уже с пятницы планируют они, да, начать запускать паром. То есть первый должен пойти с пятницы.
Для того, чтобы заменить литовский транзит, понадобится несколько месяцев. Вот когда эти несколько месяцев пройдут и, собственно, транзит будет налажен, ну, необходимо добавить самолетов для того, чтобы перевозить людей в большем количестве, минуя Литву. Необходимо добавить этих паромов. Вся эта история по восстановлению нормального сообщения займет несколько месяцев. После этого мы увидим какие-то ответные действия России по отношению к Литве.
А что это могут быть за действия?
Ну, например, разрыв дипломатических отношений и отказ от признания нынешних границ Литвы. Дело в том, что сделка по вот транзиту железнодорожному, это была часть, ну, как бы, сделки по признанию независимости Литвы, Литовской Республики. И, то есть, встал тогда коридор вопрос о создании независимого вне экстерриториального коридора транспортного из территории Белоруссии в Литву. Литва на это не согласилась. Она сказала, что это нарушает ее суверенитет. Вот будете ездить через нашу территорию, и мы дозволим вывозить все необходимые грузы. Да? Ну и установление нормальных отношений с Литвой было частью этой пакетной сделки. Если они разрывают часть своей пакетной сделки, Россия может отказаться от признания независимости Литвы и выставить территориальные претензии. Кстати, эти территориальные претензии есть не только у России, но и в Белоруссии. А Европейский Союз как огня боится вот таких вот конфликтных зон. И вполне вероятно, что давление на Литву будет не только со стороны России, но и со стороны Европейского Союза. Это во-первых. Во-вторых, полное прекращение экономических взаимоотношений с Литвой, то есть торговых отношений не только на уровне там, государства и крупных корпораций, но в том числе и на уровне малого и среднего бизнеса. У Литвы сейчас довольно тяжелое экономическое положение. Это наиболее пострадавшая экономическая страна Европейского Союза от нынешнего кризиса. Там самый высокий уровень инфляции. Он выше, чем у нас. Вот у них нет никакой спецоперации, никаких конфликтов, но инфляция у них выше, чем в России. То есть это довольно серьезный кризис экономический. Если Россия прервет отношения, любые торговые экономические отношения с Литвой, это будет продолжение довольно серьезное того кризиса, который они переживают в настоящий момент.
А почему у них такой кризис? Как так получилось? То есть это же не вчера началось, да? То есть он накапливался?
Смотрите, все три прибалтийские республики, они экономически слабые. То есть на сегодняшний день у них нет, как это сказать, оснований для независимого существования. То есть у них нет возможностей для развития бизнеса, который бы поддержал благополучие населения. То есть всю ту продукцию, которую сегодня они производят, можно проще и дешевле производить где-то еще, там, в других странах Европейского Союза. Отсюда депопуляция, отсюда необходимость поддержки, финансовой поддержки со стороны Европейского Союза. И фактически, если бы не было поддержки, которая там суммарно исчисляется там сотнями миллиардов евро за все эти годы, но эти страны как бы окочурились бы, то есть намного раньше. То есть экономически они несостоятельны. И без вот тесной кооперации с Россией, как это было в начале 90-х, когда Россия активно использовала прибалтийские порты для своего транзита. Вот без поддержки экономической подпитки страны России, рано или поздно эти страны сойдут на нет. Вот. А история с коронавирусным кризисом и сегодняшние неприятности, связанные с санкционной войной, которую Запад объявил России, они ухудшают значительно положение всех трех прибалтийских стран, и Финляндии, кстати, тоже. И, собственно, их положение будет только ухудшаться. Улучшений там больше не будет в части экономики.
Ну вот смотрите, Алексей Николаевич, исходя из того, о чем вы говорите, и исходя из этого принятого решения об ограничении поставки грузов, да, железнодорожным транспортом, вот этих грузов санкционных, назовем так, из Европы, не могли не предвидеть последствия в Литве. Ну то есть они понимали, что последствия могут быть, причем ответ может быть жестким. И об этом сейчас, собственно, как говорят в России и в МИДе в том числе, да, и готовят, собственно, этот самый жесткий ответ. Но тогда возникает вопрос, а как тогда дальше будем действовать мы, как это повлияет на экономику вообще региона и экономику Калининградской области?
Ну, как мы будем действовать, как я уже сказал, мы узнаем после того, как Россия получит возможность перевозить грузы без использования литовских железных дорог. Что касается того, понимали ли они или нет, да, прекрасно понимали. Но литовское правительство не является независимым, оно находится под патронатом, ну, скажем так, под сильным влиянием поляков и британцев. И, собственно, Британия использует всю свою агентуру, это и болгары, и чехи, и поляки, и прибалты, для разжигания конфликта на территории Европы. А Британия вышла из состава Европейского Союза для того, чтобы возродить Британскую империю. А для этого необходимо, чтобы развалился Европейский Союз. И Британия использует любые возможности на континенте для провоцирования дальнейшего кризиса. Если вы посмотрите хронологию вот этого санкционного давления на Россию, первыми ура-патриотами, которые побежали вперед, чтобы вот организовать эту экономическую войну, были те страны, которые являются британской агентурой на континенте. И, собственно, что произойдет с Литвой, ни литовское правительство, ни британцев, ни поляков не интересует. Их задача — разжигание конфликта, и вот для того, чтобы это спровоцировать, этот конфликт, они использовали литовский транзит. Это работа внешних сил и даже не американцев. Это британская работа, связанная с разжиганием конфликта, направленного на развал Европейского Союза.
Ну, то есть, скажем, ни о каком суверенитете правительства Литвы, в данном случае о своем, да, суверенитете или благополучии своих стран, своей страны, они не думают вообще, да, о том, что будет с гражданами там и так далее.
Ну и с экономикой, потому что это потерянные деньги.
Да. Ну вот знаете, а тут еще возникает вопрос. Сейчас очень много говорят о параллельном импорте. А может ли быть тогда вот этот самый параллельный импорт, если, например, часть этих товаров, которые прекратили с 18 июня транзит по Калининградской железной дороге, могут ли они попадать по параллельному импорту? Или здесь вообще никак не взаимосвязаны между собой вещи?
Я думаю, что это не связанные между собой вещи, потому что в данном случае речь идет не о завозе товаров, ну, то есть завоз товаров, например, там, в Калининградскую область, а мог бы осуществляться с территории Литвы, вот как бы малым средним бизнесом, если бы те захотели поставлять эту продукцию на территорию России. Но железнодорожный транзит, он здесь, в общем, никакой роли не играет. Поэтому история с параллельным импортом – это история для Армении, для Казахстана, для Грузии, кстати, для среднеазиатских стран, которые завозят запрещенную к ввозу продукцию на территорию России, исходя из своих собственных, ну вот, те возможности, которые у них есть по завозу этой продукции к себе, а потом уже в России. А Литва в данном случае, вот эта история сюда не вписывается никак. Это скорее на провоцирование жесткого конфликта между Россией и Европейским Союзом для нанесения ущерба и Европе, и России.
Можно ли сказать, что вот этот прецедент с Литвой – это старт широкомасштабных жестких торговых войн с отдельными государствами Евросоюза или с Евросоюзом в целом?
Я думаю, что Россия так или иначе ответит на все то, что сделали европейцы за последнее время. И в этих условиях слабые страны Евросоюза, такие как прибалтийские страны или Финляндия, являются первой целью для ответных мероприятий. Экономическая блокада Литвы, но там для них это будет большие потери. И что самое главное, потеря международной конкурентоспособности. То есть если мы говорим точки зрения какого-нибудь крупного международного бизнеса, который ищет, где ему обосноваться, но вот последнее место, которое он выберет, это будет Вильнюс, там Финляндия, Хельсинки или Таллин с Ригой. Потому что эти страны неприемлемы с точки зрения конфликта с Россией для размещения крупного международного бизнеса. И потери всех этих стран, они в долгосрочной перспективе будут очень велики. То есть удар по слабым странам – это лучший вариант ответа России на экономическую агрессию, которую мы увидели со стороны Европейского Союза.
Алексей Николаевич, давайте еще один момент проговорим. Я о нем сказал в начале. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что грузы в регион будут поставляться паромами. Вы назвали, что их 7, да, новый паром Усть-Луга Балтийск выходит на линию в эту пятницу. И, кстати, губернатор отмечал, что задержек быть не должно с поставками грузов. Насколько могут справиться паромы и какие могут быть тут вливания в развитие именно этого логистического направления со стороны федерального центра российского?
Но прежде всего нужны будут дотации из бюджета, потому что паромный транспорт, он удорожает всю перевозку. Да? Это не дешевая история, и для того, чтобы потребители не страдали, чтобы не было дополнительной инфляции в Калининградской области, необходима поддержка со стороны государства. Какие-то деньги на эту историю придется выделять. Это первое. С одной стороны. А с другой стороны, надо понимать, что эти паромы должны быть российскими, их надо строить. То есть вот эта блокада является определенным стимулом для поддержки российского судостроения в части создания паромов, которые могут решать такие проблемы. То есть, с одной стороны, действительно удорожание транзита, а с другой стороны, это определенный достаточно серьезный импульс для развития российского судостроения.
Ну тут я с вами частично, отчасти согласен, отчасти нет. Почему? Потому что, вспоминая 2014-2015 годы, и когда еще не было Крымского моста, задействовали паромы не российские, а греческие. Их тогда или купили, или взяли в лизинг, ну и они достаточно неплохо справлялись с поставкой грузов на Крымский полуостров. То есть эти паромы пока никуда не делись, они есть, их, в принципе, можно использовать. Но согласен в том смысле, что действительно нужно развивать паромное строение в нашей стране. Вот, наверное, вы об этом говорите.
Да, безусловно. Нужно создавать дополнительные мощности по строительству судов, не только паромов, но и там танкеров, например, тех самых газовозов, сухогрузов, зерновозов и так далее. Потому что сегодня они есть, вот эти там греческие, китайские какие-то паромы, а завтра ЕС примет очередной пакет санкций, и эти паромы уплывут к себе домой. Как было Северным потоком 2, когда просто в один день те суда, которые строили Северный поток 2, просто швейцарской компании, да, трубоукладчики, они просто стали в один день и уехали к себе домой. Сказали, что у нас санкции, и больше мы строить во Северный поток не будем. Вот чтобы такого не было, конечно, надо создавать возможности для создания собственной судостроительной базы, которая бы позволяла нам чувствовать себя независимыми. А что касается там чужих паромов, привлеченных для снабжения Крыма, но надо понимать, что, во-первых, дополнительные логистические издержки, они все равно были, и цены на товары в Крыме, они поднялись. А во-вторых, за паром платить надо, их же не бесплатно нам отдадут в аренду. То есть в любом случае потребуется какая-то господдержка для того, чтобы преодолеть этот кризис. Ну и потом возникает угроза для туристического сезона, потому что все-таки надо понимать, что Калининградская область, она в значительной степени живет за счет туризма. Если люди увидят, что сегодня возникают какие-то проблемы на пути, поездки в Калининградскую область, я боюсь, что туристическая отрасль в Калининграде, в Калининградской области пострадает.
Давайте коротко еще один вопрос. Вот в ближайшее время Литва вслед за ограничениями транзита в Калининградскую область может предпринять попытку прекратить поставки газа в регион, объяснив это исполнением санкций Евросоюза. Так считает хорватский журналист. Как вы думаете, может ли это произойти?
Может произойти все, что угодно, потому что литовские власти, они невменяемые и стреляют себе в ногу, уже просто залпом стреляют. по себе убивают будущее собственной страны, но это, в общем, их как бы не особо интересует. По этому поводу нужно вспомнить заявление президента Путина о том, что «Северный поток-2», который сейчас бездействует, может быть путем достройки вот ветки, которая его соединяет с Калининградской областью, он может стать вот тем источником поставки газа, который необходим Калининградской области для нормальной жизни. Вот. То есть он Европу поставлять газ не будет, вполне возможно.
Угу. Спасибо вам большое, Алексей Николаевич. Напоминаю, Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, экономист, был на связи со студией «Радио Спутник».